Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Ну, вот праздник не закончился. Праздник у нас продолжается, наступает светлая седмица, и, собственно, много о ней и написано, и сказано, и много проповедей, и вот как-то меня очень захватило такое толкование, что, по сути, это один непрекращающийся праздник, как бы один день, принадлежащий вечности. То есть весь цикл церковных богослужений на Святой Седмице – это продолжение Пасхи.
Да, и там поются по гласам песнопений, которые поются по актоиху в течение года воскресных дней. То есть это не просто каждый день праздник, это каждый день воскресенья, скажем так, вот по тому, какими текстами и песнопением наполнен этот день.
И еще такое удивительное пасхальное обрамление – это постоянный колокольный звон. Вот откуда это взялось? Почему на Пасху пускают на колокольню даже просто прихожан? Что вот настолько привязывает к звуку колоколов? Ведь когда читается во время пасхальной литургии Евангелие, как раз положен трезвон, то есть такой праздничный, очень бравурный колокольный звон.
Ну, я думаю, что как раз это возможность средневековому человеку возвестить о празднике. Это сейчас мы привыкли, что есть громкоговоритель, есть радио. А в древности и в средние века ничего не было. Только колокола. И вот все делили эту радость между собой. И дети особенно, семьи шли с детьми, и сейчас тоже ходят. Вот, и звонят.
Ну, детям вообще Пасха нравится еще тем, что там все время что-то происходит. И да, где обычно нужно стоять и выдерживать то, что ты не понимаешь, но тебе велели все-таки сохранить какие-то приличия. А здесь можно и двигаться, можно кричать бесконечно «Христос воскресе», можно звонить в колокола. То есть это вот разгулье для детей.
Вы знаете, большинство храмов в Москве все-таки пришло к тому, что служится для детей вторая литургия с утра. Все-таки им сложно ночью. Вот, поэтому есть родители, которые все равно и ночью приезжают с детьми, но все-таки существенная часть вот наших воспитанников воскресной школы, она приезжает все-таки с утра.
А почему всю неделю открыты царские врата? То есть они вообще не закрываются?
Царские врата, когда они открыты, это символ открытого рая. Все близко, все здесь. Вот поэтому не только царские, но и диаконские врата должны быть открыты. То есть врата в рай, в алтарь, они открыты. Это такой символ. Вы знаете, еще очень интересно, что когда завершается пасхальное богослужение, и остается только пение «Христос воскресе» в начале любого богослужения и некоторые небольшие вкрапления, конечно, ты сразу чувствуешь такую вот горесть о том, что это ушло. Вот эти, так хочется, чтобы больше было слов воскресения Христа, но этого уже нету. И ты понимаешь, что вот ты это потерял, да. Но есть два момента в богослужебном годичном круге, о которых я бы хотел сказать нашим слушателям. Во-первых, день отдания Пасхи — это среда перед четвергом Вознесения. Сейчас все более и более распространяется греческая традиция служить в этот день службу так, как она служится в среду Светлой Седмицы, то есть полностью пасхальным чином.
И это прекрасно. С крестным ходом.
Ну, с крестным ходом можно, если позволяет территория. У нас, например, не позволяет в рабочий день.
Но на Светлой Седмице ведь крестный ход повторяется, просто он, в отличие от ночного богослужения, совершается после окончания литургии.
Да. Но вот это первое, в очень многих храмах это служится. А второе, есть несколько храмов в Москве, Московской области, которые посвящены воскресению Славущему. И, например, в Брюсовом переулке, бывшей улице Неждановой, да, вот, в Москве. И в них по традиции можно служить почти полностью пасхальное богослужение, поскольку это память об освящении храма Воскресения Христова после его восстановления, реставрации. Вот. И некоторые настоятели этим пользуются, этой возможностью. И действительно, осенью, это 26-го по новому стилю сентября, если не ошибаюсь, накануне крестовоздвижения, служится такая литургия, пасхальная литургия. Ты приходишь на нее, и, конечно, вот ты абсолютно счастлив тем, что слышишь опять это пение. Хотя до законной Пасхи в твоем храме еще полгода.
Но это несмотря на то, что вся Светлая Седмица пронизана счастьем от празднования Пасхи, от воскресения Христова, есть все-таки во время вот этой пасхальной радости еще как бы добавление, переходящие праздники, которые служат, службы, посвященные этим праздникам, связаны именно со Светлой Седмицей. Я имею в виду, прежде всего, в среду Светлой Седмицы празднуется собор преподобных отцов на горе Синай подвязавшихся.
Дело в том, что Синайский монастырь, он вообще исключительный. Это единственный православный монастырь Востока, который ни разу не был разграблен, несмотря на то, что жил в мусульманском окружении, а все остальные монастыри по множеству раз были вырезаны, разграблены. Это место, куда стремились подвижники, потому что это место святое. Это место, связанное с тем, что на этой горе Моисей получил законодательство от Бога, заповеди Божии. И поэтому вот Господь, избравший это место, был там особенно близок подвижникам. И они бежали туда, они искали там наставления. И самая знаменитая монашеская книга, которую хорошо бы читать не только монахам, но и всем людям, да, это наставление игумена горы Синайской преподобного Иоанна Лествичника. Это книга «Лествица». То есть по авторству он и называется.
И там, конечно, потрясающие свидетельства аскетических подвигов. Я знаю, что там вот где рядом с монастырем сохранилась костница, то есть место погребения монахов, есть рака с мощами, в которой похоронен один из монахов-вратарников. Он умер, собственно, на своем посту, рядом с воротами. Он как сел рядом с воротами, так умер. И вот он в этом сидящем положении, в полном монашеском облачении, хранится в стеклянной раке. То есть вот как жил, так и ушел.
Ну, мне, к сожалению, не посчастливилось там бывать. А Синайский монастырь удивителен еще тем, что там абсолютно уникальная и неповторимая коллекция древних икон, написанных еще в инкаустике, икон, которых нет больше нигде, потому что Синайский монастырь не затронула буря иконоборчества. И вот эти иконы 5-го, 6-го века, еще на которых, там, 4-го, на которых еще очень большой след античных традиций изобразительных, вот он там хранится.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма святых Бессребников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения Пасхи и Светлой Седмицы. И вот мы как раз с вами заговорили об иконах, и это очень перекликается со следующим праздником, который бывает только в пятницу Светлой Седмицы. Это, собственно говоря, сам праздник, он посвящен храму в Константинополе. Он посвящен храму в Константинополе, который назывался Живоносный источник. Там есть предание о византийском императоре Льве, который до того, как стал императором, в этих местах встретил в роще слепца, решил ему помочь и, усадив его отдохнуть, пошел найти ему воды принести. И услышал голос, который говорил, чтобы он не искал воду далеко, и он действительно нашел где-то поблизости источник, и, выпив этой воды, слепец прозрел. И когда лев стал императором, он на месте вот этого чуда, собственно, построил храм. Ну, вот такое предание о возникновении самого храма. Но мы-то больше знаем икону «Живоносный источник». И икона эта по своей композиции вообще ни на что не похожа, потому что по преданию тоже это связано с почитанием во Влахернском монастыре скульптурного изображения Пресвятой Богородицы, у которой из рук текла вода. Не знаю уж, насколько это исторически верно, но вот судя по преданию, происхождение сюжета именно отсюда.
Ну да, это все возвращение к древнему еще у Давида высказанному такому, ну, откровению души о том, что как олень, да, вот он, олень в пустыне, в каменистой пустыне иудейской, желает на источнике вот так желает душа моя к тебе, Господи, что как земля безводная, к тебе так душа, вот растрескавшаяся, опаленная, безжизненная, убитая солнцем. Земля оживает, если на него попадает вода, и человек неизбежно сравнивает благодать Божию, которая изливается на его душу, от Господа, от Матери Божией, от святых, сравнивает вот с этой оживляющей все, все водой. Поэтому это такой очень, очень понятный образ и очень точный, поэтому мы так эту икону любим.
Но, насколько я понимаю, этот сам сюжет, когда изображается еще и вот это или чаша, или водоем, или колодец с водой, он больше нигде не присутствует. Это уникальный такой вот иконописный сюжет.
Ну, еще икона «Неупиваемая чаша» у нас есть в Серпухове с похожим, несколько похожей композицией. Вот. Но это все о том же, да, о том, что Бог является источником жизни, а человек, как образ Божий, похож на Бога, понимаете? Поэтому в праздник Преполовения, то есть половины Пятидесятницы, будет вспоминаться слова Иисуса Христа на празднике Преполовения в Иерусалиме, которые очень интересные, вот если через эти иконы на них взглянуть, он говорит: «У верующего в меня из чрева потекут реки воды живой». Понимаете, весь ветхозаветный ряд, который изображает родник или источник или колодец, этот человек припадает к источнику воды, к Богу. А Христос говорит, что у человека самого будет вот этот источник воды живой, потому что присутствующая в человеке благодать Божия будет напоивать других людей, она будет их утешать, их утолять. Человек, как образ Бога, сам станет источником, распространяющим вокруг себя благодать. Вот вспомним слова Серафима Саровского, да? «Стижи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот человек сам начинает становиться этим живоносным источником. И те святые праведники, которых мы, если нам Господь такую радость дал в жизни, встречали, как, например, там архимандрит Кирилл Павлов или архимандрит Иоанн Крестьянкин, мы вот рядом с ними мы действительно чувствовали себя как жаждущий человек рядом с родником чистейшей прекрасной воды.
Ну и, наконец, в этот день, в пятницу Светлой Седмицы, в храмах совершается так давно уже не совершавшееся освящение воды, которого все прихожане так ждут. Почему такая пауза? И почему так важно именно в этот день освещать воду в храме?
Ну, живоносный источник, понятно. А как еще отметить? Освещением воды. Вот мы вспоминаем все милости, которые через источники, а их очень много, были излиты Богом и Матерью Божией на людей. Вот еще мне бы хотелось сказать о том, что в Светлой Седмице совершается память святых отцов Давида Гриджийского монастыря. Это уникальная, удивительная совершенно по своей красоте история до начала XVII века, когда персидский шах Аббас входит в Грузию и почти полностью ее истребляет и разоряет. И вот совсем рядом с местом его вхождения в Грузию, и сейчас это тоже граница с Азербайджаном, находится лавра, огромный комплекс тогда монастырей, разбросанных по окрестным горам, в которых жило до 6 тысяч монашествующих. И заходит этот шах прямо в Великую Субботу, сгоняет всех монахов на гору самого монастыря, которая над ним возвышается, и объявляет им, что они будут все убиты. И вот монахи выпрашивают у него возможность совершения последней пасхальной божественной литургии и причастия. И после этого он их всех убивает. Вот удивительно совершенно место, во-первых, невероятной красоты, вот пропитано этой близостью неба и вот этим подвигом, радостным подвигом мученичества, можно представить себе, что, конечно, они боялись, страшились, потому что совсем недалеко стояли воины, на поясах у них висели сабли, и все прекрасно понимали, что это для них значит. А тем не менее, вот монахи, как и христиане, все, любые, это люди, которые сказали, что их путь — это путь к Господу Иисусу Христу. И вот, оказывается, этот путь сейчас завершится, после причастия. Вот. Как они эту службу служили, как они ее пели, как они ее молились, как они причащались, мы даже представить себе не можем, в каком вот, ликовании, в каком упоении они приступали к святой чаше, как это для них было радостно. Известно, что два из них избежали этой участи по малодушию и издали увидели сходящий небесный огонь на это место, огорчились, поняв, что они потеряли, вернулись и приняли ту же мученическую смерть. Конечно, они могли, наверное, от воинов Аббаса разбежаться по горам, как мыши, там, спрятаться в своих этих норах, пещерах, многие из которых остались удивительной красоты совершенно, с росписями. Вот. Но они не стали. Они сказали, что вот если Господь нас призывает, пусть это будет сейчас, дайте нам только причаститься.
А почему есть такое ощущение, ну, традиционное такое у многих, что человек, который уходит в мир иной в Пасху, это человек, отмеченный особой милостью Божьей. Это мы так хотим думать?
Не могу ответить, но в какой-то... Какая-то небесная логика в этом есть, понимаете? Вот. Хочется, чтобы так должно было быть. Все-таки это дар. Дар... Даже если посмотреть пасхальное отпевание, оно совершенно другое. Родственники очень часто обижаются на священника, говорят, у нас скорбь, а вы тут нам, у вас такая радость во всем. Ну вот потому что радость, потому что смерть побеждена. И действительно это всегда воспринималось как, ну, как дар Божий. Есть даже у владыки Петерима Нечаева в его воспоминаниях «Русь уходящая» есть рассказ о таком протерии Аркадии, не помню сейчас его фамилию, который служил в храме Иоанна Воина, который на Пасху, отцы все, уже закончил службу, все пошли сесть за стол, разговеться. Он говорит, ну идите, я сейчас приду. Что-то он не идет. Вот вернулись, а он прямо в ризе, как был, облокотился на престол, и так вот стоя, облокотившись на престол, так и отошел ко Господу. Ну, вот это такая священническая мечта.
Ну, я могу, как человек, который достаточное количество лет провел на клиросе именно в кладбищенском храме, сказать, что пасхальное отпевание, ведь люди все равно уходят, независимо от календарных каких-то отмет. И те, кого отпевают на Светлой Седмице, да, действительно, это совершенно ни на что не похожее отпевание, потому что оно радостное, оно пасхальное, с пасхальным каноном, с отсутствием таких вот рвущих душу погребальных песнопений, но ни разу никто не из провожавших родственников нам не сказал, что что-то не так.
Ну, понимаете, о посмертии, о посмертном пути и участи верующих людей сказано, в общем-то, не так много, это все покрыто тайной. Но есть слова Господа Иисуса Христа: «Верующий в Меня, на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Вот. А у апостола Иоанна Богослова есть слова о том, что верующий уже перешел в жизнь. Вот. И поскольку пасхальное время, время, когда покаяние отставлено в сторону, ему был посвящен весь Великий пост, вот, то есть какая-то уверенность, что и суд тоже сейчас не происходит. Понимаешь, что Бог просто вот он вот, дал этому человеку крепкому верой перейти от смерти в жизнь, не приходя на суд.
Отец Федор, вот мы стоим на пороге. Сейчас, еще через несколько часов, все, о чем мы с вами говорили, начнется. А как бы вы напутствовали наших радиослушателей?
Можно напомнить слова 50-го псалма, который является великим покаянным, таким молитвенным шедевром, и он весь о покаянии, но там есть слова «воздашь мне радость спасения твоего». Вот Пасха — это радость спасения. Когда все наши мучения, недоумения, горечи, вся наша боль от наших грехов, все это будет рукой милости у Бога отодвинуто в сторону, и мы войдем в радость Его Царства, вот радость спасения. Мне кажется, что именно пасхальный день он более всего являет эту радость спасения. Спасение как радость.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. И главное, еще чуть-чуть, и все мы услышим благую весть. Христос воскресе!
Седмица. На радио «Вера».